Говорит радио «Свобода». У микрофона Игорь Померанцев. В разделе «Путешествия» у меня две собеседницы. Ия Кива и Евгения Конищева. Обе они живут в Украине. Ия в Киеве, Евгения в Черновцах. Прежде, до войны, российско-украинской войны, жили в Донецке и в Крыму. Ия Кива – поэтесса, родилась в Донецке, окончила филологический факультет Донецкого национального университета по специальности «Русский язык и литература». Автор многочисленных публикаций, лауреат литературных премий. Евгения Конищева, переводчик и редактор, перевела на русский язык с английского более полусотни книг, в том числе тексты Клайва Льюиса, Редьярда Киплинга, Роалда Даля, лауреат премии имени Норы Галь. Мы встретились в Черновцах во время поэтического фестиваля «Меридиан Черновец», но тема нашего разговора не веселая, не лирическая.
У меня есть рубрика «Поверх барьеров», она называется «Путешествие». Когда слушатель слышит вот это название, рубрику «Путешествие», обычно он ожидает что-то познавательное, связанное, может быть, с приключениями. Между тем, путешествия бывают разные. Оглядываясь назад, на 2014 год, Евгения, вы выехали из Крыма после оккупации. Вы выехали из Крыма в Украину, континентальную Украину. Крым ассоциируется с морем, отдыхом, пляжами и так далее. Теперь, мне кажется, в Украине Крым ассоциируется со словом аннексия. Как вы стали и почему вы стали путешественницей?
Можно очень просто ответить на этот вопрос, можно по-разному к нему подойти. Я иногда отвечаю, что это еврейская составляющая, что когда оккупанты заходят в город, евреи из города выходят. Мы уехали из Крыма 2 марта, 28 февраля зашли российские войска, 2 марта мы выехали, потому что мы не заказывали себе русский мир. Зашли военные, захватили полуостров. Вот и, собственно, был такой толчок к путешествию, можно так это назвать.
Сколько дней под оккупацией вы прожили?
Примерно 3. Но мы-то, крымчане, видели, что происходит. Конечно, мы начали раньше видеть. Мы видели, как постепенно заходили российские войска с разных сторон. Мы это все наблюдали, мы видели технику на дорогах. Ну, онлайн, конечно. Все видели, что происходит. У нас были захвачены аэропорты и так далее. Сначала Симферопольский аэропорт был заблокирован, потом его разблокировали на 3 дня. И кто хотел куда-то уехать, улететь, это сделали. 2 марта мы вылетели в Тель-Авив, а параллельно с нами были 2 рейса, рейс на Москву и рейс на Киев, и аэропорт был заполнен очень мрачными, испуганными людьми, люди не знали, что будет, что будет происходить, люди вывозили детей.
Вы долго собирали вещи, вы вообще думали над тем, что брать, что не брать? Я помню, я читал мемуары про выселение из Крыма после войны татар, и какой-то добрый советский офицер посоветовал татарке взять с собой швейную машинку. Вы выбирали, что брать, что оставить? Осталось что-то ценное?
У меня даже есть конспект, я законспектировала, что мне посоветовали друзья взять. Мы совершенно не понимали, мы уезжаем на неделю, на месяц, на год. Ну вот пока что прошло 5,5 лет. 2 сентября было 5,5 лет. Вот, что нужно взять самое необходимое, документы, деньги, какую-то одежду на первые дни, а дальше как получится. Примерно так мы и выехали, с 2 рюкзаками.
Вы выбирали между Киевом и Тель-Авивом? Вы сказали, что вы улетели в Тель-Авив.
Мой папа там жил на тот момент, сейчас его уже нет. А тогда он жил, мы как бы ехали, думая, может быть, мы останемся в Израиле, может быть, мы будем там жить, но в итоге мы вернулись в Украину.
Почему не Израиль?
Мой муж ученый, и он искал себе работу, которая бы соответствовала его возможностям, способностям, интересам. И работу эту он нашел в Киеве, в Институте зоологии Академии наук Украины. А в Израиле на тот момент у него интересной работы не было. Собирались жить в Украине, мы в ней живем. То есть в тот момент мы выехали из Крыма.
И официально вы переселенка. Вы покинули ваш родной Донецк. Кто вы?
Мне нравится все-таки из всех возможных официальных определений вынужденные переселенцы. Я сама про себя говорю беженцы, сугубо на этимологию опираясь, потому что переселенцы, мне кажется, это люди, которых переселили. В начале оккупации, я точно помню, я не знаю никого, кто бы получил эти услуги, что вроде бы власть переселяла детей из каких-то регионов на автобусах, и это на уровне мифологии очень многие взрослые люди говорят, что а вас же переселили, да, на автобусах, вам же помогали. То есть очень многие люди не понимают, что это был частный выбор, поэтому ты бежишь, ты не готов к этому психологически и никак. А по самоощущению, вот я сравниваю с тем, что это похоже на пребывание там, где душа по христианским понятиям пребывает 40 дней, когда ты еще не тут и не там. Ты в этом межсмертии или межмирами, как бы вот ты застаешь в этом состоянии. Это, конечно, связано с травмой напрямую. Ну вот как-то так.
Донецк – ваш родной город. У вас было чувство привязанности к городу?
С одной стороны, конечно, Донецк – это город промышленный такой регион, в котором специфически очень ценность. Эта ценность, наверное, самое главное – это труд. Все измеряется тем, что ты вот работаешь, как ты работаешь, где, как много и так далее. То есть культурная составляющая там очень маленькая. Ну, разве что балет из того, что знают все. Школа Писарева и так далее. Спорт. Как-то все-таки больше к каким-то физическим показателям. Ну, потому что с индустриализацией это связано. Поэтому, конечно, культурных запросов там не реализуется. Или я не попадала в соответствующие круги. Но есть какой-то город детства. Очень, конечно, я любила Донецк до того, как его до улучшения его. Когда были тополя в два ряда, это был тенистый зеленый город, были старые лавочки, было много роз. Это было очень красивое место. Несмотря на то, что подземно есть параллельная тяжелая жизнь, наверху это было красиво и чисто. Это как бы город воспоминаний, да, город себя. Конечно, ты его любишь. То есть у тебя нет ощущения того, что что-то не так, хотя почти со всей политической повесткой ты не согласен. Но есть же внутренняя эмиграция, какая-то внутренний какой-то круг, все равно все так или иначе связаны с домом, с друзьями, с семьей, с каким-то небольшим кругом людей. Этот внутренний круг был неплохой.
Вы хорошо помните вот эти первые дни оккупации, ваши сборы?
Я плохо помню по датам, когда что было. Я смотрю сейчас Википедию, и написано, что оккупация началась 7 апреля. Я не знаю, как это так. Разные отчеты. Да, конечно, я помню хорошо. Приблизительно, когда начался Майдан, я училась на графическом дизайне, и, соответственно, люди мгновенно реагируют. То есть вообще практически во всех средах, где ты попадаешь, там, в троллейбусе, в очереди, на учебе, все начинают это все обсуждать очень жестко. Потому что это воспринимается как отец наш родной, значит, умер. Вот в этом ключе, как бы про Сталина бы говорили. И что вот это наша власть, это наша опора, это наши, а теперь вот непонятно, что будет. Страх большой и вообще перемен был. Уже когда расстрел был, памятные дни февральские Героев Небесной Сотни, я уже помню, что мы ходили в центр города, допустим, свечки отнести с мамой, и уже в спину кричали: вы фашисты, все такое. Но была еще милиция в городе, которая не заняла позиции ничьей. То есть они не дают нам столкнуться так, чтобы что-то было. Параллельно уже возле администрации, обл.администрации, уже были всякие «Вставай, страна огромная», песни, флаги ДНР. Такие люди постановочные отчасти, отчасти действительно те, которым нечего делать. Вот они все время находятся, всегда из щелей каких-то выползают, какие-то подземные тоже жители. Ну вот у нас эта подземность, наверное, какое-то имеет значение.
Хтонические существа.
Да, абсолютно. И они появились. Это не вызывало ужаса, потому что у меня большое количество людей, которые пророссийски настроены. Они там то за Советский Союз в своем воображении. У себя на кухне человек может быть в своем воображении за что угодно. У нас очень часто и 9 мая так праздновались, там могли быть русские какие-нибудь флаги. И вот этот флаг ДНР, была у нас такая политическая женщина Наталья Витренко, ровно этот флаг у нее был. То есть этот флаг уже был, как-то присутствовал. То есть я воспринимала их как маргиналов, их было немного. Кто-то уже туда ходил. А мы собирались, ну да, вот смешно, конечно, об этом рассказывать, а мы там собирались, а не тут. Проукраински настроенные люди собирались под Шевченко, где же еще. Мы не очень понимали, сколько нас. И, в общем, это все было сначала очень мягко, без каких-то таких противостояний. А потом, вот, наверное, когда уже администрацию захватили, изменился вес сил. У нас пропала власть в городе, как официальная, и милиция перешла на сторону оккупантов. Ты понимаешь, что ты не защищен, это в основном, в общем, митинги эти были проукраинские, регулярно, их было, конечно, немного людей. В какой-то момент это все перестало выходить из-под контроля, и количество ввозимых людей все увеличивалось и увеличивалось. Где-то параллельно уже, я вот не помню по датам, уже, наверное, с аэропортом все началось. Тоже, наверное, в апреле или в мае, мне кажется. Но я жила в центре, а это все-таки край города другой. И там определенное место было уже отрезано. То есть там машины не ездили, там уже были блокпосты. Эта ветка называется в Донецке, вот от ветки до аэропорта. Ты просто туда не поедешь, потому что у меня нет надобности. Это уже происходило, но оккупация же начиналась с области и с окраин. Если ты живешь в центре, у тебя другая немножко картина мира. Ты просто видишь, как появляются чужие люди, как меняется реальность, как пропадают машины, как административные здания перестают функционировать, и рядом с ними пропадает жизнь.
Вы уезжали на автобусе?
Я уезжала на поезде, но на поезде до Харькова, потому что билеты на Киев уже почему-то не было их.
Вы понимали, что это драматическая поездка, что это не просто путешествие из Донецка в Харьков?
Безусловно. Во-первых, обстоятельства ее были очень веселыми, потому что это же не обычный поезд. Поезд задерживался на 3 часа. И эти 3 часа, что ты стоишь на вокзале, на привокзальной площади происходят какие-то захваты и противостояния. Там где-то что-то постреливают. Потом, когда мы проезжали до вокзала, тоже мы видели захват. Мне кажется, это воинская часть какая-то возле книжного рынка «Маяк». И что они там хотели, не знаю. У нас там много разных тоже непонятных объектов, про которые местные не очень понимают, что это. Те 3 часа, что мы сидели, то есть каждые 15 минут, ну, чтобы люди прочувствовали момент, говорят, что там, дорогие пассажиры, пожалуйста, в случае опасности, просьба прижаться лицом к стене и упасть на пол, там, и все такое. И каждые 15 минут это слышишь, что не выходите из здания вокзала, там опасно и так далее. То есть уже когда третий час заканчивался, ты уже думаешь, что ты сейчас пешком пойдешь домой назад через что угодно, потому что ты уже психологически не выдержишь. Но тут ехал поезд.
Была ли такая минута, когда вы заплакали?
Ой, знаете, это намного позже все началось. Наверное, в 15 или 16 году. Ты стал плакать, и мне легко сейчас, очень легко. Гиперэмпатия, тоже, наверное, посттравматическая. Если что-то с войной связано или с какими-то памятными датами, ты не можешь остановить. Ну, это не, совершенно неконтролируемый такой процесс. А в начале абсолютно нет. Я думаю, что это когда ты читаешь о Второй мировой. Люди собирались, да, внутренние. Ты вообще, даже алкоголь на тебя не мог действовать. Ты в таком напряжении находился, тяжелом. Я помню, что когда мы искали квартиру, у нас спрашивали многие люди, откуда мы, почему мы так перепуганы.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Мои собеседницы – поэтесса Ия Кива и переводчица Евгения Конищева.
Евгения, чем у вас ассоциируется слово «Крым»? Это море, это солнце, это боль?
Море и солнце – подход, конечно, людей внешних, да, по отношению к Крыму, которые воспринимают это как место для отдыха, веселья, развлечений. Но Крым – это гораздо больше, чем приморская часть. Понятно, что можно в разные стороны думать. Можно говорить о детстве, местах, где ты родился, вырос, там ходил в школу. Можно говорить о детстве своих детей, о месте, где росли твои дети. Для меня очень важно в Крыму это крымские татары. Я достаточно рано начала осознавать, что здесь жили другие люди, что тот Крым, в котором живу я, это не настоящий, это какой-то другой. Папа мне рассказывал про Амитхан Султана. Это крымский татарин, летчик, дважды герой Советского Союза. Положено ставить бюст на родине дважды героев. Бюст в Алупке был Амитхан Султан. Несмотря на то, что крымские татары были депортированы, как мы знаем, в Крыму не осталось крымских татар, им не разрешали там селиться, но бюст был. Люди знали, что вот этот человек крымский татарин. То есть для меня Крым, когда крымские татары стали возвращаться, я увидела, каким он мог бы быть все годы, пока их не было. И если перескакивать с этой темы, говорить о боли, да, и говорить о эмпатии, о том, что я говорила, я сразу стала думать о людях, которые окажутся без защиты. Я наблюдала за российской политикой последние годы, могла представить, что может быть. Я сразу подумала о крымских татарах. Я сразу подумала об организациях, которые запрещены в России, но разрешены в Украине. То есть люди будут спокойно молиться, как молились, но их за это будут сажать в тюрьму, что, собственно, теперь и происходит по нарастающей. Я подумала вот еще о каких людях. Например, я подумала о социально незащищенных людях, например, о наркозависимых. Я знаю, что то, что в Украине лечат в реабилитационных центрах, в России этого не делают. То есть нету там заместительной терапии. И действительно, очень много людей просто умерло.
Вы видите свой дом в снах? Вы хотите вернуться хотя бы на время?
Я всегда говорю, что когда говорят «временная оккупация», это тавтология, потому что любая оккупация временна просто по определению. Оккупация – это временный захват территории, и мы совершенно уверены, что мы вернемся. На моем веку это кончится. Нету такого ощущения, что ты вот уехал насовсем. Нет, конечно, мы понимаем, что люди, которые уехали, какая-нибудь русская эмиграция в Париже, тоже думала, что большевики не продержатся и года. И, может быть, мы в этом смысле я смешно выгляжу как-то, но, тем не менее, я уверена, что я вернусь домой, как бы никаких проблем у меня в этом смысле в голове нет. Другой вопрос, что за люди будут там ходить рядом с тобой по улицам, и захочешь ли ты с ними жить? Но это как бы будем решать проблемы по мере их поступления.
Илья, у вас была репутация русского поэта, то есть поэта, пишущего на русском языке. Теперь все эти дефиниции, они изменились, теперь все это иначе. Украинский поэт, пишущий по-русски и так далее. Но изначально вы были русским поэтом. Почему русский поэт выбрал Украину?
Не соглашусь я с этим. Ну, допустим, да, это всего лишь слово. Не могу объяснить это никак логически, но как-то моя семья все-таки всегда была какая-то оппозиционная. Да? Там одна часть семья от советской власти просто не по национальному признаку пострадала, а другая часть – жертва Голодомора, их переселили насильно. И, в общем, я вспоминаю, что, наверное, когда мне в детстве мама рассказала как-то о Голодоморе, мне кажется, люди, которых это не касалось, да, когда это просто факт истории из учебника, они как-то иначе реагируют. И когда мне сказала, что у нее было 11 детей, и осталась только бабушка и ее сестра, а ты еще и сам ребенок в этот период, я как-то с ужасом, в общем, поняла, что это было. То есть, говорю, и что мы должны это простить, забыть и к этому не возвращаться? А там, мне кажется, были уже какие-то дискуссии о том, считать ли Голодомор Голодомором. Что-то такое точно уже было, или это просто как-то там по-другому еще называют. Какая-то политика. И еще я говорю, это маленький ребенок такой, говорю, что Россия как правонаступ. По-моему, это украинское слово. В общем, Россия как преемник Советского Союза, то есть она не собирается как-то пересмотреть этот вопрос. И меня это очень поразило. А потом мне папа рассказывал, что он ходил с вышиванкой под пиджаком в университет. Это его был какой-то такой протест. В общем, я плохо помню это. То есть, в общем-то, все равно-то корни-то у тебя еврейские, украинские, так это то, на чем я сконцентрирована. Русские тоже есть, но как-то все равно ты же не себя не воспринимаешь сугубо как-то через язык. Или это пространство. А потом мне как-то Россия никогда не была симпатична. Я в ней не жила, у меня нет там родственников, с которыми мы бы общались. Мне не очень нравилось, когда нас называли хохлами, будучи еще очень маленькой. И как-то мы всегда, как бы не на чемоданах себя ощущали у себя дома. Ну и что ты говоришь на русском? Ты в своей стране живешь, а не чужой. То есть это нормально абсолютно.
Евгения, вам слово «патриотизм». Кто-то говорит?
Слово «патриотизм» до войны казалось мне таким совершенно... Вот хотелось добавить к нему слово «квасной», да, как положено. И слово «патриотизм» вызывало у меня какие-то очень неприятные ассоциации. Вот. И все это куда-то делось уже во время Майдана, а уж потом, во время войны, когда я себя поймала на том, что я воспринимаю наш украинский флаг как какой-то оберег, то есть я его вижу хорошо... То есть я в каком-то защищенном месте, здесь не страшно, здесь дом. Слово «патриот» приобрело совершенно в Украине другую окраску, правда, и оно изменилось совершенно, оно иначе звучит. Патриот – это тот, которому не все равно. Патриот, который хочет, во-первых, чтобы эта страна была, который думает о ее государственности, о ее суверенитете, и который хочет, чтобы она росла, развивалась, чтобы она существовала. То есть в Украине, в современном, я бы сказала, даже в русском языке, в Украине, не говоря уж об украинском, слово «патриот» действительно просто изменило значение в последние годы, я это наблюдаю.
Евгения, литератор никогда не остается без работы, поскольку вот коленка – это его рабочий стол. Вы переводчица. Изменился какой-то угол зрения, когда вы отбираете, какие стихи, какую прозу переводить или с какого языка? Если да, вот этот ваш опыт переселения, бегства, он как-то сказался на выборе текстов, которые вы переводите?
Безусловно, сказался. Это очень тоже интересно, это очень интересный опыт. Во-первых, у многих коллег я за эти годы наблюдаю, ну, то, что мы называем, трудно назвать иначе, синдромом Целана, то есть когда ты ненавидишь родной язык, когда у тебя происходит отторжение, и ты начинаешь как-то искать, что можно с этим сделать? Этому чувству нужно найти выход. Понятно, что это, мягко говоря, непродуктивное несколько настроение. Это травма, с которой надо работать. Вот я стала переводить на русский язык с украинского много. Я стала переводить украинских поэтов. Вот так мы с Ией познакомились, кстати. Я стала переводить немножко с английского, с которого я всегда переводила на русский, я стала немного переводить на украинский. Я делаю первые шаги. Я решила, что это хороший способ овладения языком. Хочу что-нибудь сказать на языке, переведи что-нибудь на него, а там посмотрим. Кроме того, я стала заниматься другими языками. Чем больше языков, тем объемнее кажется мир. Я стала заниматься польским языком, я стала заниматься датским языком, потому что я пропустила один из этапов нашего путешествия. Мы прожили год в Дании, с 14 по 15. Это был очень интересный опыт и, естественно, очень интересный язык тоже.
Прочтите какой-нибудь перевод. Может быть, все-таки с украинского.
Я прочту, наверное, какой-то из своих переводов Сергея Жадана. Я достаточно много перевела его текстов, в том числе переведенных ранее, я просто не думала об этом. И переводила я их по одному принципу: я хочу это перевести прямо сейчас. Никаких других у меня идей не было. Это отрывок из стихотворения, которое состоит из 7 частей, это стихотворение о войне. Такая вот у них теперь семья, такие вот семейные разговоры. Договорились не ссориться, чтобы как-то пересидеть этот август под обстрелами. Так что о политике не говорят, чтобы не ссориться. О церкви не говорят, чтобы не ссориться. И о Боге не говорят, чтобы не ссориться. Не говорят о родных, которые уехали. Не говорят про друзей, которые остались. Не говорят про пацана из дома напротив, который воюет. Вспоминают соседа. Соседа можно. Сосед умер. Соседа жалко. Правда, Бог тоже умер, но его почему-то не жалко, совсем не жалко.
И я, память в любых обстоятельствах работает на поэта. Что вы запомнили и как сказались эти воспоминания на ваших стихах? Прочтите что-нибудь.
А я хотела бы прочитать текст, который посвящен оккупации. Его, кстати, перевела Женя на русский. Если она может прочитать. Собственно говоря, это описание оккупации как апокалипсиса, по сути, потому что все меняется. Ты видишь, как сворачивается пространство, знаете, как вот в Кирилловской церкви ангел, сворачивающий небо. Ну, как все сворачивается и становится чем-то другим. «Життя добігає кінця». Коли прапори в твоєму місці припиняють проявляти дві смужки, коли твій сусід показує прибічникам федералізації, тобто окупантам і грьобаним сепарам, як краще вбити з будинку навпроти громадян України.
Життя підходить до кінця, коли флаги в твоєму місті перестають показувати дві полоски, коли твій сусід показывает сторонникам федерализации, то бишь оккупантам и грёбаным сепарам, как лучше убивать из дома напротив граждан Украины, когда слово «весна» выходит из употребления. Русская весна, мать твою, вечная весна, мать твою. Весна, весна, весна и снова весна. Остальные времена года затравили до смерти. Реальность подходит к концу, когда улицы заполняются кликушами и безумцами, когда каждая поездка от конечной и до конечной превращается в митинг с элементами карнавала, с участием героев известных советских фильмов и матросов из Севастополя, Настало наше время, братья, убивать придурков, натянем хохлому, скинем киевского царя. Воздух подходит к концу, когда розы теряют свой запах и годятся разве что на терновые венки для горожан и друзей из Запоребрика. Когда тишина становится невыносимой, все уехали, мама, все выбросили город на свалку. Смрад разносит по домам споры болезни. Время подходит к концу, когда в городе объявляют комендантский час. Когда прохожие боятся друг друга не меньше, чем человечков с оружием. Когда трамваи гуляют пустыми кварталами. Когда сны продырявлены автоматными очередями, а в магазинах очереди только за водкой. «Слушай, эта бутылка сколько будет в рублях? Сколько? Так берем ящик, дурные какие цены». Смысл подходит к концу, когда сбиваешься, считая утраты. Загибаешь пальцы, то есть, считай, отрубаешь пальцы. Подбитый аэропорт, раненая железная дорога, изуродованное до неузнаваемости лицо города, переломанные конечности улиц, перепуганные верхушки белых тополей, перепутанные сосуды привычных маршрутов. Бей барабаны беды, раскачивай колокола вселенной. Мертвые дети заполняют брошенные шахты и остывшие постели. Черви пляшут в пустом чреве города. Бей, бей, бей барабаны беды.
Поэтесса Ия Кива и переводчица Евгения Конищева в разделе «Путешествия». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Наталья Аркадьева, подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.